Приветствую вас, братья и сестры. Я рад вас видеть. Спасибо за ваши молитвы о моем здоровье. На самом деле, я так давно не болел. Я вообще давно не болел. А тут накрыло так, что зато полежал, книжку почитал, когда было хорошо. Откройте, пожалуйста, второе послание Петра. Сегодня мы с вами продолжим читать его. И мы для того, чтобы в контекст вернуться обратно в это послание, мы прочитаем с самого первого стиха первой главы, и мы прочитаем всю первую главу с вами, но наш основной отрывок это будут с 16 по 18 стихи сегодня, и мы о них будем сегодня с вами размышлять, поэтому готовьтесь. Братья и сестры, у нас нет балкона тебе, но у нас есть какая-то галерка там. Там слышно? Вы меня слышите? Да? Хорошо. То я чувствую, как будто я от вас далеко, как будто там какая-то завеса между нами. Хорошо, я рад, что вы во внимании. Хорошо, читаем второе послание Петра с первого стиха. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так, поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешиться самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Вот такая глава. Как вы помните, контекстом написания этого послания были лжеучителя и те люди, которые как раз-таки и внутри церкви, и снаружи атаковали ее и атаковали Божью истину для того, чтобы увести народ с истинного пути. И именно им Петр противостоит в своем послании. Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему. Обратите внимание, что наш отрывок, это 16, 17, 18 стихи, они как раз-таки говорят о достоверности апостольской истины, о достоверности той истины, которую они несут. Очень часто, когда мы, например, мы обращаемся с вами к таким стихам, как 2 Тимофею 3:16, мы говорим о Писании, мы говорим о Библии, но чаще всего мы видим, что эти тексты говорят больше о Ветхом Завете, а не о Новом. Посмотрите, сегодня текст, о котором мы с вами говорим, непосредственно говорит о Новом Завете, непосредственно говорит о той вести, которую несли апостолы. Давайте еще раз вместе с вами прочитаем и сосредоточимся на этих стихах с 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Обратите внимание на 16 стих. Он говорит: «Мы возвестили вам». То есть мы принесли вам весть. Удивительно, друзья мои, но удалите Библию из церкви, и церкви не будет. Очень часто мы можем сегодня слышать, что церковь сделала Библию. Но на самом деле мы должны точно понимать, что это Библия сделала церковь. Это Библия родила церковь. Это на основании Священного Писания строится это здание. Не наоборот. Не мы придумали Священное Писание. Хочу особенно обратиться к нашей молодежи. Хочу особенно обратиться к тем, кто недавно ходит в наше собрание. Хочу обратиться, братья и сестры, ко всем вам. Друзья мои, братья мои, сестры мои, утвержден ли ваш разум и ваше сердце на Священном Писании? Твердо ли вы стоите? Уверены ли вы в то, во что вы верите? Или вы сомневаетесь? Или то, что здесь написано, это еще как посмотреть? И к чему вы больше верите? Своим глазам, своему опыту жизни, который вы уже прожили многие из вас достаточно много лет? И есть чем поделиться. Или вы верите Священному Писанию? Где наша молодежь? Где вы? Покажитесь. Мальчики, это не учебник по физике и химии, вы должны понимать. Здесь нет ответы на и формул тех, которые вы проходите по математике или по физике, или по химии, может быть. Но здесь есть история Божьего народа. Здесь есть то, о чем говорит Писание, о том, как эта жизнь появилась. Кто ее создал? Что он хочет от людей? Чем все закончится, друзья мои? Эта книга отвечает на самые главные и насущные вопросы нашей жизни. Не быть в ней уверенным, друзья мои, это быть волной, ветром колеблемой. Волна, она, заметьте, что волна, она тоже имеет твердость. Но твердость ее основана на том, что ее колеблет. Если это ветер, она поддается ветру. Если это луна, которая делает прилив, это луна. Она следует за ним. Так и вы будете. Но, друзья мои, наша жизнь, наше сердце, наш разум должны стоять на Священном Писании. Вы должны быть твердо уверены, что это и есть основание вашей жизни. Совершенное, непоколебимое, богодухновенное – непогрешимое. Удалите ее из своей жизни, друзья мои. И мы просто будем хорошей компанией. И, кстати, мы недолго с вами просуществуем вместе. Многие из вас скажут: да, ну, с ними вести себя не хочу, не буду, найду себе повеселее что-то. Поймите, нас объединяет Священное Писание. Мы видим о том, что Петр, когда он пишет свое послание людям, он противостоит не просто лжи, он противостоит лжи, которая и хочет показать, что то, что он пишет, оно достоверно. То, что он пишет, оно было по-настоящему и будет по-настоящему. И вы помните, что все или многие истины, которые развиваются во втором послании и на что нападают лжеучителя, это на второе пришествие Иисуса Христа. Мы поговорим еще об этом, почему это. Друзья мои, если вы сомневаетесь в Священном Писании, вы в очень шатком положении находитесь. Обратите, кстати, особенно внимание на то, что Библию мы всегда доказываем чем и подтверждаем Библией. Я долго не понимал, почему мне, когда говорят о достоверности Библии, читают из Библии. Друзья мои, есть один простой ответ. Это наивысший авторитет. Если вы захотите доказать это слово чем-то другим, значит, что-то другое вы ставите выше, чем эту книгу. Но выше ее нету, это Слово Божье. Поэтому, говоря о ней же, мы говорим из нее. Мы читаем те стихи или то, что она сама о себе говорит. Не забывайте это. Это наивысший авторитет, который не может быть подтвержден просто вашим разумом. Она не нуждается в вашем подтверждении. Но вы нуждаетесь в ней. Ваше сердце, ваш разум нуждается в этой книге. Помните, что ложная доктрина производит аморальный образ жизни. И если вы взглянете на первый стих следующей главы, второй, мы читаем, что были лжепророки в народе, как и у вас будут, Петр пишет, лжеучителя, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношение. Посмотрите, эти люди, кому противостоял Петр, они были развратными людьми. Сейчас не будем говорить о том, как люди следуют за этими людьми, но посмотрите, он говорит, вы последуете их разврату, то есть эти люди были развратны. Они отвергали Священное Писание, они отвергали Божью истину. Ложная доктрина всегда будет, друзья мои, производить аморальный образ жизни. И наоборот, истина должна приводить вас, друзья мои, к благочестию. И если это не так, если вы истину используете для того, чтобы драться, кусаться, для того, чтобы кому-то делать больно, что-то не так с вами, с тем, как вы понимаете эту Божью истину. Лжеучителя, которым противостоял апостол Петр, в частности, они отвергали доктрину о втором пришествии Иисуса Христа. Посмотрите, 3 глава, 3 стих. «Прежде всего знайте, что в последние дни придут насмешники с глумлением», это перевод Кассиана, тоже интересно, послушайте, «поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обещание пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, все остается так, от начала создания. Петр противостоит, в конкретном случае противостоит конкретной лжи. Лжи о втором пришествии, о том, что не будет второго пришествия Христа. И лжеучители говорили, они смотрели на этот мир и говорили, где оно? Посмотрите, вчера люди умирали, рождались, живут, продолжают жить, и завтра будет то же самое. Ничего не меняется. Он дает определенные, в данном случае, какие-то определенные аргументы и показывает, что это ложная доктрина. Друзья мои, но это контекст, который мы должны с вами понимать. Призывая своих читателей к благочестивой жизни, Петр внезапно упоминает о преображении Христа, свидетелем которого он стал. Вернее, не только он, но он, Иоанн и Иаков. Это было на горе Преображения, тогда, когда их глазам открылось истинное величие Христа. И это величие, и он показывает, с каким величием Христос придет во второй раз. Конечно, я без сомнения говорю о том, что апостол считал эту тему очень важной. Он хотел, чтобы мы всегда помнили о том, что в будущем Господь наш Иисус Христос придет. Что Он вернется, и то преображение, которое они видели, оно преследовало не просто цель удивить апостолов и нас с вами удивить, когда мы читаем Священное Писание. Нет. Христос хотел показать им всю силу и то величие, с которым Он придет еще раз. Еще раз, друзья мои, целью преображения в присутствии апостолов было явить им славу Христа, дать им возможность заранее составить о себе представление и о Его славе в Его царстве, в том царстве, в котором Он придет. Если вы прочитаете Эти же отрывки можно читать, эту историю можно читать в Матфея с конца 16 главы, в Марка в 9 главе, Лука 9 глава. Петр свое послание, смотрите, пишет приблизительно в 65 году. Вот это послание он пишет приблизительно в 65 году, незадолго до своей смерти. Доктрина о возвращении Христа, она уже прозвучала, и Христос много говорил о том, что Он вернется. Но откровение Иоанна Богослова еще не было написано, и это та книга, которая очень много об этом говорит. И сегодня, может быть, и не стоит нам говорить, или думать, или убеждать кого-то из нас, что Христос придет. Мы знаем это, мы верим в это. Но тогда, я думаю, эта доктрина нуждалась в подтверждении. Но подтверждая эту доктрину, он не просто говорит о ней, он говорит о достоверности Писания, о достоверности всей апостольской вести, а конкретно об апостольской вести. Еще 30-35 лет эта книга Откровения не будет написана. Но Петр уже сейчас хочет, чтобы верующие твердо стояли на ногах, в твердости в том, что Христос придет. И это играет и для нас с вами очень важную роль. Для нашей практической жизни, друзья мои. Мы, чем ближе к концу будем подходить, мы больше будем об этом это видеть. Если вы помните, то первое пришествие Христа было кротким. В Иерусалим он въезжал на осленке. Если вы вернетесь в книгу Откровения, вы увидите совсем другого Христа. Вы увидите воинственного. Вы увидите Христа, который на самом деле пришел судить. Если мы видим в Евангелиях Христа, тот, который пришел для того, чтобы служить, тот, который пришел, чтобы пострадать за грехи наши, то книга Откровения открывает нам совершенно другого Христа. И эта истина, друзья мои, должна сегодня также влиять на нашу практическую жизнь. Почему же учителя вообще пытались отвергнуть эту истину? Подумайте, если не будет второго пришествия Христа, или же если второе пришествие Христа будет таким же, как и первое, Он придет кротким. Он придет так, как описывает его Исаия в 53 главе, страдающим рабом. Лжеучителя что говорили? Зачем тогда нам сегодня жить благочестиво? Ведь суда не будет. Ведь для того, чтобы совершить суд, что надо? Нужна крепкая рука, нужен меч, нужна власть, нужна сила, нужно могущество. Друзья мои, но Петр хочет, чтобы мы твердо были уверены, что Господь наш Христос придет во всей своей силе, во всем своем могуществе. Помните, в Матфея, в 16 главе, прежде чем описана прелюдия или предыстория перед тем, как они взошли на гору Преображения, когда Христос взял Иоанна, Петра и Иакова. Послушайте с 26 стиха тот контекст, в котором происходило это все. Какая польза, Матфея 16:26, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Когда даст, друзья мои? Вот его вопрос. Это ж вопрос, когда он даст? Тогда, когда нужно будет давать отчет. Смотрите, в 27 стихе он говорит, что «Ибо придет Сын человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Наша практическая жизнь сегодня влияет на нашу жизнь будущую, на нашу встречу со Христом. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына человеческого, грядущего в Царстве Своем. И сразу же после этого, написано там, дней через шесть, Христос берет этих троих, возводит на гору и преображается, показывая ему свою славу, показывая ему свою силу, свое могущество, свое величие. Друзья мои, мы ничем практически не отличаемся от первых читателей этого послания. Живя практической жизнью, Мы, как и первые читатели, можем умышленно или нет игнорировать доктрину второго пришествия Христа. Мы можем забывать об этом. Мы можем пропустить это мимо ушей. Мы можем жить просто сегодняшней жизнью. То, о чем мы читали сегодня в 15 главе Коринфянам, что мы живем, как будто Христос нам нужен только для этой жизни. И он говорит, вы самые несчастные тогда люди. Часто ли вы в своей практической жизни делаете выбор в пользу греха, думая о предстоящей встрече с Иисусом Христом? Понимаете мой вопрос? Думаете ли вы, построю его по-другому, думаете ли вы о вашей встрече со Христом тогда, когда делаете выбор в пользу греха в своей практической жизни? Хочу вам сказать, что те, кто много размышляют о втором пришествии Христа, те, кто много размышляют о небесах, эти люди больше стремятся к благочестивой жизни. Итак, друзья мои, эта истина о втором пришествии Иисуса Христа должна или достоверно открыта нам в апостольском свидетельстве. И каждый верующий, друзья мои, каждый верующий должен твердо верить в силу и величие второго пришествия Иисуса Христа на основании апостольского свидетельства. Друзья мои, вот вопрос. Почему мы можем верить апостольскому свидетельству? И вопрос еще второй здесь появляется. Что это сегодня для нас есть апостольское свидетельство? Петр в нашем отрывке как раз-таки старается показать достоверность христианской истины о втором пришествии Христа. Давайте вместе с вами рассмотрим три детали апостольского свидетельства о втором пришествии Христа для того, чтобы убедиться или для того, чтобы наша вера стала еще тверже в то, что говорят апостолы. Итак, первая деталь апостольского свидетельства – это стратегия апостольского свидетельства. Посмотрите на 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Он говорит, мы возвестили вам, или мы дословно мы сделали известным вам эту истину. Каким образом? Посмотрите, что он возвещает? Он говорит, силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. То есть он говорит не просто о Рождестве Иисуса Христа. Он использует это слова, такие как сила, он использует пришествие, те слова, которые употребляются как раз-таки, когда мы говорим, или когда Писание говорит о втором пришествии Христа, в Его в силе и в Его могуществе. Посмотрите, он говорит о том, как мы или он задает вопрос, как мы, для нас, вопрос, который мы должны ответить, как мы возвестили, или как они возвестили. Он говорит, последуя. Последуя. То есть, или в одну сторону мы не последовали, а в другую сторону мы последовали. То есть не пошли по следам в одну сторону и пошли по следам в другую сторону. С одной стороны, он говорит, мы не пошли за баснями, за хитросплетенными. С другой стороны, мы пошли по следам чего? Верного свидетельства. Мы были очевидцами Его величия. Если вы откроете в 15 стих 2 главы, вы увидите здесь очень похожее слово. «Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам». Вот это же слово Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Этот человек пошел по следам чего? Другого человека. Этот человек пошел по следам любви к деньгам, по пути лукавства и обмана, по пути хитрости. Он говорит, нет. Вот стратегия апостольского свидетельства. Она заключена в том, чтобы нести истину, не ходить по пути лжи, не ходить по пути, даже если кажется, что ложь, она приятна, если даже кажется, что она сейчас принесет больше выгоды для церкви. Нет, друзья мои. Он говорит, наша стратегия, то, что мы видели, то мы вам и рассказываем. Если вы сравните апостолов с пророками, они ничем не отличались. Цель пророка всегда была, одной из главных его целей было всегда принести то или донести до людей то, что Бог им сказал. ничего больше. Сделать только то, что Бог им сказал. И когда пророки нарушали, Бог мог расправиться и с ними. И эти истории, если вы помните, как однажды один пророк, он должен был вернуться совершенно другим путем, но и нигде не останавливаться, но нет же. Он не послушался Бога. Он почему-то решил послушаться другого человека, другого, который назвал себя пророком. И Бог покарал его. Друзья мои, стратегия апостолов заключалась в том, чтобы то, что мы читаем с вами, было истинным. Чтобы те истории, которые мы читаем с вами, мы могли быть точно уверены, что они происходили, немало не сомневаясь в них. Есть два пути, друзья мои, сегодня. Сегодня также люди рассказывают Евангелие как басня. Сегодня также люди пытаются привлечь хлебом и колбасой людей в церковь. Друзья мои, но это ненадолго. Это ненадолго. И наоборот, сегодня очень непопулярно приводить или говорить людям об их грехах. Сегодня непопулярно ли говорить людям о том, что нужно раскаяться, нужно изменить свою жизнь, нужно подчиниться Христу. Но так Бог сказал говорить. Это Его весть, это не наша весть. Апостолы ничего так же не должны были придумывать, как и пророки ничего не придумывали. Стратегия апостольского свидетельства – не говорить ничего лишнего, а только то, что сам Христос открыл им, сделав их очевидцами своего величия. 1 Коринфянам 1:17. «Ибо Христос, Павел пишет, послал меня не крестить, а благовествовать». Смотрите, он говорит, не в премудрости слова, чтобы упразднить креста Христова. Цель его – провозгласить крест Христов. И он сказал, он не собирался мудрствовать, он не собирался по-особенному, так, как это делали люди, которые любят красноречие, это делать. Главная его цель была точно донести евангельскую весть. Где сегодня вопрос вы можете взять апостольское свидетельство? Друзья мои, вот оно. Одна треть новой этой книги. Новый Завет – это апостольское свидетельство. Не верите? Посмотрите. На горе Преображения было три человека, кроме Христа. Я имею в виду те, кто были свидетелями. Иоанн, Петр и Яков. Яков ничего не написал. Он рано умер мученической смертью. Теперь давайте пройдемся по книгам Нового Завета. Мы даже это сходу с вами сделаем. Давайте сначала с Евангелия. Матфей – апостол. Марк – не апостол, но кто? Друг и служитель Петра. Кто Петр? Апостол. Лука – сослуживец Павла. Иоанн был на горе даже. Поехали дальше. Деяния. Лука, мы об этом уже говорили. Из всех посланий оставшихся два неапостольских. Иакова и Иуды. Это братья Иисуса Христа. Все остальное написали Петр и Иоанн. И Павел, у которого были особенные отношения со Христом, когда Христос по-особенному с ним работал долгое время. Друзья мои, это апостольское Новый Завет, это апостольское свидетельство. Если мы часто слышим, или вы читаете, когда Писание говорит о том, что оно богодухновенно, то, что мы читаем во 2 Тимофею, например, 3:16, но это, в частности, говорится о Ветхом Завете, вот текст, который говорит о Новом Завете. Вот текст, который подтверждает же Новый Завет. Эти тексты даны нам, друзья мои, для того, чтобы мы твердо стояли и были уверены в Священном Писании, что сюда ничто не вошло лишнего, и все, что хотел Бог сказать нам, Он сказал. И нет никакой другой тайной вести, которую знают только избранные, а для большинства она закрыта. Нет, друзья мои, все здесь, от бытия до откровения. Итак, друзья мои, мы посмотрели на первую деталь апостольского свидетельства, о том, что мы можем верить и быть уверены в достоверности. Это стратегия их, стратегия распространения их вести или вести Иисуса Христа. Ничего лишнего, друзья мои. Ничего лишнего, только то, что они знали. Только то, чему свидетелями они были. Если вы почитаете Евангелие, мы читаем то, чему свидетели были апостолы. Мы читаем деяния, мы читаем опять свидетельства. Мы читаем послания, и мы понимаем, что это не просто послание от людей к нам. Это послание самого Христа к нам. И ничего лишнего. Друзья мои, их стратегия распространять благую весть, их стратегия распространять эту весть заключалась в том, чтобы только то, что Господь захотел. Поэтому мы можем верить в этой книге. Поэтому мы можем всю свою жизнь положить на нее и знать, что она нас не подведет. Вторая деталь апостольского свидетельства, которая помогает нам быть уверенными и в Священном Писании, и во втором пришествии Христа. Это предмет апостольского свидетельства. Посмотрите на 17 стих. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глаз или голос: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Очень интересно, давайте прочитаем хотя бы одно из... Вернемся в Евангелие от Матфея, в 17 главу, для того, чтобы прочитать эту историю полнее, чтобы восполнить в своем разуме ее. Евангелие от Матфея, 17 глава. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Послушайте сейчас внимательно. «Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз их из облака глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Друзья мои, предметом апостольского свидетельства является преображение Христа, но не только. Посмотрите на устрашающее вмешательство Бога Отца. Посмотрите, что во всем этом или во всей этой истории, когда Христос преобразился, то, о чем свидетельствует или то, о чем упоминает и Петр в своем послании, не только его величие, не только силу Христа, но он показывает нам о том, что сам Бог Отец вмешивается в этот процесс с небес. Для того, и настолько серьезно он вмешивается, что написано, что они очень испугались. Цитата вам от Джона МакАртура по этому тексту. «Каждый верующий должен испытывать своего рода духовное напряжение от осознания как благодати Господа, так и Его величия, как Его любви, так и Его справедливости, как Его дружбы, так и Его господства». Друзья мои, Бог может нас напугать. Ему ничего не составляет для этого. Посмотрите, Он просто приоткрыл небеса и засвидетельствовал о Своем Сыне. И апостолы, которые ходили со Христом, которые знали, что Христос за них и не является их врагом, что это их Учитель, они испугались. Друзья мои, предметом апостольского свидетельства является не только преображение Христа, но и устрашающее вмешательство Бога Отца. Смотрите, мы видим, что Христос здесь, при этом самом, при вмешательстве Бога Отца, принимает честь и славу от Него, от Бога. Мы видим, что источником величия Христа не являются ни земные цари, ни президенты, ни другие великие люди. Представьте себе, что вы совершили подвиг, и одно дело, если вам медаль вручает участковый в коридоре райотдела. Другое дело – принять награду из рук президента во дворце Кремля. Бог приоткрывает завесу, друзья мои, для этих людей, показывая величие Христа, показывая для того, чтобы эти люди, которые воочию увидели, что там, он специально их напугал, друзья мои, чтобы у них повода не было исказить то, что они видели. Чтобы то, что они видели, они должны будут принести эту же весть до других людей. И Христос, вы помните, сказал, пока никому не говорите. Придет время, и вы расскажете. Я представляю, как их распирало долгое время, пока Христос не воскрес. И они хотели это все рассказать. Друзья мои, но тот страх, который Бог дал им, не позволил туда добавить ничего лишнего. Мы видим, что Бог Отец делает утверждение о Христе, называя Его Своим Сыном, и причем возлюбленным. Он показывает или указывая на Христа, как на единственного в Своем роде. Христос тот, кто всем Своим существом и всеми Своими поступками вызывает положительные чувства у Отца. Он говорит, это мой возлюбленный Сын. И при этом Он устрашает этих людей, которые слышат это свидетельство, для того, чтобы они ничего не исказили. Бог Отец выражает свое полное благоволение в том, что делает Сын. Это люди не согласны со Христом. Это они говорят, нет, не надо идти в Иерусалим на казнь. Не будет этого с тобою. И он говорит, отойди от меня, сатана. Это мы не согласны с его решением. Но Бог Отец 100% согласен с тем, как поступает Христос. Он говорит, в нем мое благоволение. Или я благоволю к нему, он сказал дословно. Иоанна 17 глава, в 4 стихе написано, когда Христос молился, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». И Бог Отец, устрашая людей с неба, говорит о том, что в нем мое благоволение, что я благоволю ко всему, что Христос сделал. Устрашая, опять же, помните, чтобы не исказилась эта весть. Бог следил за своим возлюбленным сыном от самого рождения и теперь при свидетелях заявляет, что дело Христа угодно ему. И наоборот, мы знаем, что то, что написано в Евреям 10:6, что всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе, но угодно жертва Христа. Все, что сделал Христос, не просто без изъяна, но все это полностью угодно Отцу. И Бог проследил, чтобы эта весть не была искажена. Он дал страха этим людям, тем людям, которые записывали это послание в 27 книгах Нового Завета. Вы помните, когда Иоанна 5 глава в 16 стихе иудеи пытались, или они искали убить Иисуса за то, что тот исцелил больного в купальне? И стали, написано Иоанна 5:16, иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». По сути своей, посмотрите, неужели Христос говорит им, неужели вы думаете, что Я был бы ближе к Отцу Небес, если бы не исцелял в субботу? Все наоборот, Я ближе к Нему, потому что Он такие же дела делает». У нас с ним полностью или полная совместимость. Это так же, как гармония певца и тот, кто ее аккомпанимирует этому певцу. Если вы смотрите на группу прославления, мы видим гармонию тех, кто играет на инструментах, с гармонией тех, кто поет. Друзья мои, но это ничто по сравнению с гармонией отца и гармонией сына между собой. Никто из людей не мог бы получить одобрение от Небесного Отца, потому что никто не понимает так Небесного Отца, как понимает его Христос. И одобрение Бога Отца основано на том, что сам Христос жаждал угодить Ему. Это доставляло удовольствие Христу, друзья мои. Псалом 39, 7 стих, или 7 стиха. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Друзья мои, сначала мы видим стратегию апостольского свидетельства о том, чтобы говорить только то, что они видели, только то, чему свидетелями они были, только писать то, что Бог им сказал. Здесь мы видим, друзья мои, о том, что при этом Бог вмешивается во все это, устрашает их для того, чтобы у них и поползновения не было что-то исказить. И они являются свидетелями всему этому. Предметом этого апостольского свидетельства является вмешательство Бога, друзья. Не только преображение, но и устрашающее вмешательство Отца, которым Он полностью подтвердил свое одобрение тому, что делает Христос, или то, что делал, или то, что еще планировал делать. После вмешательства Небесного Отца очень глупо преподносить свидетельство о Христе недобросовестно. Вы помните, как Бог вмешался в исход сынов Израилевых из Египта? 10 казней, потом столб огненный, который не пускал на берегу моря стоял и не пускал армию египтян к народу. И они должны были устрашиться. Они должны были увидеть, что что-то не так здесь. И еще 10 казней их должны были научить. Тот столб огромнейший, который просто не пускал эту армию, они должны были испугаться, они должны были сделать выводы. Но они проигнорировали это, друзья мои. В результате все погибли, все утонули, все эти колесницы покоятся на дне морском. Друзья мои, апостолы, они правильно восприняли Божие откровение. Они правильно восприняли то, что Бог вмешивается в этот процесс и приносит им испуг, приносит им страх Божий. И все, что они написали со страхом, с благоговением. Друзья мои, вопрос, верите ли вы этому теперь? Мы должны твердо верить в эту книгу. Мы должны твердо верить в силу и пришествие Иисуса Христа. Давайте посмотрим на третью деталь апостольского свидетельства. Мы поговорили с вами о стратегии апостольского свидетельства, о том, что это только истина они распространяли. Предметом апостольского свидетельства было вмешательство и одобрение, или устрашающее вмешательство и одобрение Бога Отца. Посмотрите на третье удостоверение апостольского свидетельства. Третья деталь. Удостоверение апостольского свидетельства. Посмотрите на 18 стих. «И этот голос, или глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Из всех гор это была самая святая гора. Она была самая особенная. Она отличается от всех остальных тем, что на ней апостолы видели Христа во всем его величии». То, что здесь Христос скрывал от многих людей, то, что было сокрыто, друзья мои, но то, что будет явлено при Его втором пришествии, Он открывал этим людям на этой горе преображения. Представьте себе, когда к вам подойдет на улице человек и скажет, я, например, из полиции. Вы скажете, удостоверение? Чем подтвердишь? Бумажку дай, документ. Конечно, Христос не выдавал своим апостолам бумажные документы, но Он дал им удостоверение апостольского свидетельства. Смотрите, написано, что «будучи с Ним на Святой горе». Вспомните, как апостолы на этой горе оказались преображения. Случайно. Они сами проследили как-то за Христом. Просто они спали там и вдруг нечаянно проснулись и увидели. Ничего себе, Христос здесь преображается. Нет, Христос сам берет их. Особенно троих выделяет. Ведет с собою, приближает их ближе к себе. Это из четверки, еще Андрей был в той четверке. Это самый ближний круг учеников Христа. И ведет их на эту гору. Это удостоверение, друзья, апостольского свидетельства, выданное Христом. Все, что слышали апостолы и теперь передают нам, имеет Христово одобрение, подтвержденное тем, что Христос сам лицензировал их деятельность, взяв с собою, друзья. Сам Христос, тот, который знал, что в человеке, Он доверил свидетельству апостолов весть о себе. Он доверил этим людям, друзья мои, чтобы они несли ее нам. Сам Бог этим людям доверил. Стоит ли вам сомневаться в этой вести? Друзья мои, мы должны с вами ясно понимать, что первое пришествие Иисуса Христа прошло, и мы ожидаем второе пришествие Иисуса Христа. Давайте вместе с вами прочитаем, каким оно будет. Откройте, пожалуйста, Откровение, 19 главу. Насладитесь с 11 по 21 стих Откровения, 19 глава с 11 стиха. «И увидел я отверстое небо и конь, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне, и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Друзья мои, это должно приводить нас в трепет, что когда-то эти события придут, что Христос на самом деле вот какой, величественный, могущественный, и то, что мы видим его кротким, это вторая его или другая его часть характера. Мы не должны забывать об этой стороне Его жизни, о том, что Он Царь, что Он Господь господствующий и Царь царей. Посмотрите, я несколько текстов хотел вместе с вами прочитать, чтобы мы видели влияние второго пришествия Иисуса Христа сначала на нечестивых людей. Во-первых, эти люди насмехаются над вторым пришествием. Нечестивые насмехаются над вторым пришествием Христа. 2 Петра 3:3-4. Послушайте. 2 Петра 3:3-4. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Это наглые ругатели. Эти люди нечестивы, они злоупотребляют его промедлением. Матфея, 24 глава, 48 стих. Матфея 24, 48. «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой». Вы помните эту историю? «И начнет бить товарищ своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Друзья мои, мы не должны злоупотреблять так, как это делают нечестивые люди, долготерпением Христа, тем, что Он еще не пришел, или Его промедлением. 24 глава здесь же Матфея. Эти нечестивые люди, они удивятся пришествию Христа. 37 и 39 стихи. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Эти люди будут, нечестивые люди, будут наказаны при втором пришествии Христа. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 8-9 стихи. Послушайте. 2 Фессалоникийцам 1:8-9. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Эти люди будут наказаны. Что относительно нас, святых? Мы любим второе пришествие Христа, и мы ожидаем награду при втором пришествии Христа. 2 Тимофею 4:8. Послушайте тоже. 2 Тимофею 4:8. «А теперь готовится, Павел пишет, мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Посмотрите о том, что святые стремятся жить благочестиво, ожидая пришествия или второе пришествие Иисуса Христа. 2 Петра, 3 глава, опять мы возвращаемся к нашему, кстати, посланию. 2 Петра, 3 глава, 11-12 стихи. Смотрите, Петр обращается к ним и говорит, если так все это разрушится, то есть говоря о том, что будет в конце времен, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Эти люди, те люди святые, которые ожидают второго пришествия Христа, то, о чем описывает нам эта книга, они получат венец славы. 1 Петра 5:4. «И когда явится постреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Мы должны быть готовы ко второму пришествию Христа. Матфея 24:44. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий, и вы должны быть уверены в Нем». Иова, 19 глава, 25-26 стих, где Иов говорит, «Искупитель мой жив, и он уверен в Нем». Друзья мои, заканчивая, вот вопрос, как нам помогает доктрина о втором пришествии Христа жить благочестиво? Во-первых, мы должны понимать, вот она здесь. Это не единственная доктрина, но то, что здесь написано апостолами, предназначено нам для нашей благочестивой жизни, чтобы мы изменяли свою жизнь. Подумайте вот о чем, что время страданий закончится. Если вы уверены или вы, если вы верите этой книге, время страданий на этой земле закончится. Я знаю, иногда верующие живут по принципу, знаете, как это, вот так вот спрятавшись, как ежик в клубочек, как будто или как в сейф запрятался, я живу в ожидании рая. Все, мне все, как бы дожить бы, хоть как-нибудь бы. Я понимаю, что часто нам очень тяжело жить полной грудью или радоваться в каждом дне новому солнышку, которое встает, новой травке, радоваться какой-то зелени. И я знаю, что часто в нашу жизнь приходят скорби. Но вы должны знать, это закончится все. Когда-то наступит прекрасное время. И эта книга нам об этом говорит. Друзья мои, имейте терпение. Радуйтесь даже в страданиях, потому что Бог испытывает вас. Если мы ожидаем времени, когда будет царствовать праведность на земле, друзья мои, то уже сейчас мы должны стремиться так жить. То, к чему призывает каждая эта книга. Она говорит от нам, в каждое апостольское послание призывает нас жить в соответствии с тем, во что мы верим. Жить в соответствии с той вестью, которая звучит в нашей жизни, в которую мы услышали. Как сказал один человек, меня не пугает то, чего я не знаю в Библии. Меня пугает то, что я уже знаю, потому что это исполнять надо. Друзья мои, наша жизнь сегодня прямо повлияет на ту награду, которую мы получим при втором пришествии Христа. И мы читали уже об этом. Думайте об этом. Думайте. Не, знаете, как я помню, когда я был маленьким, все время мама мне говорила, подними, сыну, голову. Я все время вот так, я ходил, и у меня голова туда вниз смотрела постоянно. Я не видел, что творилось в 2 метрах от меня. Все время там мои глаза были. Очень часто так верующие живут в своей жизни. Мы смотрим только здесь, под ноги. Мы с максимум смотрим, это в завтрашний день. Я прямо говорю, вот завтрашний понедельник, и это ужас. Завтра понедельник, завтра на работу. Но мы редко смотрим почему-то в небеса. Мы редко о них мечтаем. Мы редко о них размышляем. Представьте себе, друзья мои, садясь вечером дома на диван, выпить чашечку кофе, размышляйте о небесах. Думайте о том времени, которое когда-то придет. Наши годы, они летят, как ракета. Они мчатся со скоростью света. И никто и ничто не может их остановить. Не забывайте, друзья мои, думать о небесах. Чем больше вы об этом будете думать, друзья, тем больше вам захочется жить благочестивой жизнью. И последнее. Притча, помните, о талантах и рабах, написанная в 25 главе Матфея. Там в 21-23 стихах написано «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Мне очень, знаете, что понравилось в ней? Что Христос предлагает верному рабу за верность высокий пост. А знаете, что означает высокий пост? Друзья мои, это означает быть ближе ко Христу на небесах. Христос навсегда остался в теле. Христос навсегда остается в каком-то смысле ограниченным. Он остается человеком вместе с нами. И получить высокий пост – это быть еще ближе к Нему и наслаждаться Его присутствием. Я не думаю, что кто-то, самый последний, кто будет стоять, кто как бы попадает на небеса, как головня из огня, не будет наслаждаться Христом. Нет, будет наслаждаться Христом. По-другому там невозможно. Но получить высокий пост для вас есть шанс еще больше наслаждаться Христом всю вечность. Думайте об этом. Поверьте этой книге и живите в соответствии с ней. И пусть вас Господь благословит. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, милостивый, благой, славный, превознесенный, Господи, Ты оставил нам Свое Слово, Ты передал Свое Евангелие апостолам, тем людям, которым Ты доверился, для того, чтобы они принесли эту весть в нашу жизнь. Господи, уже почти 2000 лет, Господи, Твое Слово распространяется по всей земле. И, Господи, многие из них пострадали, отдали свои жизни для того, чтобы мы могли сегодня читать Твое Слово. Многие из них, Господи, не стыдились Тебя, не стыдились Твоего Евангелия, но жили им для того, чтобы распространять его. Господи, позволи нам сегодня потрудиться для славы Твоей. Позволи нам сегодня твердо стоять и верить в Твою истину, быть уверенным в Твоем Евангелии, быть уверенным в Библии, Господи, для того, чтобы наша жизнь была наполнена Тобою, для того, чтобы наша жизнь была наполнена Твоими истинами, чтобы наша жизнь преображалась в Твой образ, чтобы наша жизнь прославляла имя Твое, мой Бог. Мы молимся Тебе ради имени Иисуса Христа. Аминь.